Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое, и действительно мы нуждаемся в этом чистом, словесном молоке, Господь, который питает нас. Слово Твое, Господь, для нас очень важно. И помоги нам сейчас, Господь, действительно освоить его, чтобы действительно Слово Твое царило в наших сердцах. Дай нам, Господь, смирение перед Тобой. Дай нам, Господь, решительность и силу идти за Тобой, куда бы Ты ни пришел, привел нас. Благослови нас, Господь, через Слово Твое. Я прошу об этом и молюсь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы продолжаем серию проповедей по книгу пророка Иисуса Навин. И сегодня мы прочтем про человека по имени Ахана. Ахан, если перевести его на русский язык, означает проблемы. Проблемы. И это человек, который создал трудности и проблемы для всего Израиля. Израиль очень, мы 6 глав прочитали, и там одни успехи у Израиля. Они под руководством Иисуса Навин сделали то, что их предки не могли делать. Да, они послали людей рассматривать землю, эти шпионы, разведчики пришли с верой, рассказали, что мы с помощью Божьей мы возьмем эту страну. Они перешли через Иордан, река перед ними засохла, и они перешли. Они победили города Иерихон. Огромный, грозный город с большими стенами. Они победили. Но пришло время, когда грех снова поднимает свою голову и когда начинаются проблемы у Израиля. Давайте мы прочитаем, мы будем читать кусками в течение проповеди. Ну, первый стих как бы дает итог. Ну, дает нам введение в проблему. Иисус Навин, 7 глава, 1 стих. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармии, сын, сына Завди, сына Зары из колена Иудина взял из заклятого. И гнев Господень возгорелся на сынов Израилев». Если помните, когда они завоевали Иерихон, Бог поставил весь город под заклятием. То есть Израиль не должны были оставить никого, никого живого, даже животных в этом городе. Все должен был разрушен огнем. И то, что невозможно разрушить огнем, то есть различные металлы, драгоценные и другие, должен был отдан в хранилище Господне, сокровищница, чтобы эти вещи служили только одному Богу. Пока нам не выдают подробности, но написано, что Ахан взял из заклятого. И интересно, что его преступление, хотя это было его преступление, оно считается преступлением всего народа. Потому что начиная с сыны Израилевы сделали преступление. По сути, его сделал один человек, Ахан. Но он завлек, привлек вину на весь народ. Настолько серьезен его грех. Он брал то, что принадлежил Богу. И гнев Господень возгорелся. Господь действительно имеет злость, гнев греху. Некоторые взяли и говорят, что это значит, что он не любящий Бог. Любящий Бог не может гневаться. На самом деле противоположно. Противоположно, это правда. Если Бог не любил нас, если мы были безразличны Ему, тогда гнева не было бы. Но потому что Он любит нас. Грех, который разрушает, который уничтожает, который приносит только проблемы, вызывает в нем гнев. Потому что гнев – это то, что разрушает нас. И гнев вызывает... грех вызывает гнев Бога. Потому что Он любит нас. Он любящий Бог. Поэтому Он гневается над грехом. С 2 по 5 стихи мы начинаем видеть, какие были последствия. Преступление было совершено в Иерихон. Это как бы битва, которая уже была. И теперь они собираются на новую битву в город Гай. Я прочту с 2 стиха. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бет-Авена, с восточной стороны Вифилии, и сказал им: «Пойдите, посмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И возвратились к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». И так пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Северин и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Мы знаем, да, потому что было видение, был первый стих, мы знаем, что их поражение было в результате грех Ахана. Но Израиль пока не знает об этом. Иисус Навин пока не знает об этом. Они только узнают, поскольку как бы открывается все вот это, история. Все, что они знали, что они попали, они пошли на город, город, который вроде небольшой, даже не требуется, чтобы мы туда всю армию послали. Мы с легкостью, с 3000 человек, завоюем его. Но вместо победы они встречали поражение. Разведчики сказали Иисусу Навину, что хватит 2000 или 3000 под силы, чтобы завоевать этот город. Иисус Навин, он не был самонадеянный. Здесь нету гордости, что мы с легкостью возьмем, потому что он послал 3000. Он не стал 2000 довольствоваться. Он брал как бы выше число, что они сказали, на всякий случай, 3000 пошлем. Они были побеждены, потому что Бог стал против них. Подумайте, в Иерихоне они победили. Хотя по всем канонам военным они должны были проиграть эту битву. Они не могли пробиться через эти стены. Но несмотря на это, они победили. В Гаи все наоборот. Они должны были с легкостью победить с такой количеством воинов. Но они проиграли. А причина, потому что битва принадлежит Господу. Это Он дал им победу, или наоборот, дал им поражение. И первый раз под управлением Иисуса Навина Израиль взял в бегство. И 36 человек, или до 36 человек погибли. Может быть, это символично, потому что это получается 12 человек из каждой тысячи. 12 было колен, 12 было такое число. Может быть, это символически, но, наверное, самое худшее, что случилось с ними, это то, что сердце народа растаяло и стало как вода. Они потеряли этот боевой дух. Они потеряли ту уверенность, которая была в Боге. 36 смерти – это не так много по современным меркам в войне. Даже по древним меркам это не очень много. Но это было первое поражение. Они думали, что Бог с нами. Они думали, что Бог вот ведет нас с победы на победу. У них не было сомнений, когда они пошли на этот город, что они побеждают. У них было уверенность, что у нас правое дело. Мы идем, и Бог даст нам победу. И вдруг неожиданно и непонятно вот это поражение. И написано, что сердце народа растаяло. Это то же самое фраза, которую мы встречаем и в 2 главе, и в 5 главе. Только тогда это говорилось про враги Израиля. Что они были в страхе от Израиля, от Бога их, который победил везде, который разделяет реки и море, который даже Египта победил. Они были в страхе от Него. И у врагов Бога сердце растаяло. А теперь это написано про Израиль. И написано дальше, что и стало как вода. У них в сердце был страх. Не было уверенности в своем победе. Не было уверенности, что они могут пройтись и победить. И для армии это все. Без этого не заставишь человека воевать. Без этого ты не пойдешь на эту землю, куда нужно наступить и наступить и наступить. Их страх был от того, что Бог допускал в их жизни поражение. Они знали, что еще впереди много врагов, много городов. А как мы можем победить без благословения Бога? В нашей жизни также бывают поражения. Я думаю, что я не один, который не автоматически думает, что вот Бог меня наказывает. Хотя есть тоже такой вариант, что что-то в нашей жизни, да, кувалда по голове, и это Бог направляет нас. Но не всегда, когда что-то происходит в нашей жизни, это значит Бог, мы не должны автоматически делать вывод, ну, значит, Бог меня наказывает. И мы не должны жить в страхе от наказания Бога. Мы должны понять, что даже когда Бог наказывает нас, Он делает это во благо. Он делает нас, Он дает нам наказание, чтобы оберегать нас от чего-то, которое еще хуже. Если бы Бог не открыл наш грех, если бы иногда у детей как бы очень большое огорчение за то, что мы раскрыли их грех. Мы узнали, что они, какой-то пакость, который они сделали, родители узнали. И они думают, что все, плачут и рыдают, что все ужасно. А на самом деле для них это благословение. Для них это благословение. Вот это мелкие наказания, которые мы сейчас даем, как родители, это оберегает их от плохих привычки. От привычки, которые, если дать им развиваться, они могут кончаться тюрьмой, они могут кончаться смертью. Также Божье наказание. Божье наказание для того, чтобы оберегать нас от чего-то хужего, чтобы научить нас, чтобы исправить нас. Также мы видим здесь деструктивные, опасные действия греха. Грех, который останавливает. И последствия греха, который вот здесь поражение, дали им задуматься о том, куда они идут. Иногда мы думаем, что как верующие, что все первое время в нашей жизни мы видели победы. Мы видели, что все, грех как бы остался позади, и мы начинаем думать, что все, теперь у меня эти проблемы не будут. А вдруг поражение? А вдруг снова мы поддаемся искушениям? И Бог трясет нашу самонадеянность. Бог трясет нас и говорит, что вы всегда должны полагаться на Мне. Как только мы начинаем отходить от Него, мы в опасности. Также мы должны видеть, что грех Ахана повлиял на всю страну. они потеряли этот первый битву, прямой результат греха одного человека. Они потеряли свою репутацию как народ, который непобедимый, который вызывал страх у своих врагов. И этот грех Ахан очень серьезно она прошла, и Бог должен был решительно действовать и решить эту проблему, потому что это был первый такой случай в их жизни. Также грех очень сильно повлиял на Иисуса Навин. Вот давайте прочитаем с 6 по 9 стих. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины и Израилевы и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, «О Господи, Владыка, для чего Ты привел народ сей через Иордан, дабы предать нам в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыль врагом своим? Хананеями все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше земли. И что сделаешь тогда именем Твоему великому?» Ответ Иисус Навин, его действие при таком поражении было искать Бога. И искать Бога в смирении. Разодрать свою одежду, лежать на полу, лицом вниз, посыпать прах на голове – это все признаки горевания, плач, уныние. Но они не плакали по тем людям, которые умерли. Иисус Навин знает, что это не человеческая проблема, это не проблема, а военная проблема. Это проблема с Богом. И поэтому он искал Бога. Он понимал, что каким-то образом мы потеряли благословение Бога. Он наверняка подозревал, что здесь лежит грех в основании. Он ищет Бога в смирении. Кажется, он вообще ничего не говорил до самого вечера. То есть весь день он лежал. Весь день он просто ждал перед Богом, перед ковчегом, который символизирует присутствие и сила Божия. И когда он заговорит, это звучит, как некоторые молитвы Моисея. Да, помните, как израильтяне время от времени пожалели, что вообще вышли из Египта. Бог, почему Ты вывел нас из Египта, чтобы умереть здесь от жажды? Но центральная проблема, она выражается в 9 стихе. Говорит, что услышат наши соседи и окружат нас, и истребить имя наше с земли, и что сделаешь тогда именем Твоему великому? Репутация Израиля, репутация Божия, они взаимно связаны. Судьба Израиль, судьба Божия, слава Божия, они взаимно связано. Бог избрал Израиль не потому, что это был самый сильный народ, не потому, что это был самый хороший народ, самый лучший воин или еще что-нибудь. Он избрал Израиль, чтобы свидетельствовать о себе, чтобы быть благословением для других народов, чтобы это был свой народ, чтобы через них он показал себе, показал свою славу. Они не могли перейти Иордана спокойно, если бы не вот эта репутация, если бы не имя такое, если бы другие народы не боялись их. Они были очень уязвимы в тот момент, когда они переходили реку. Но Бог держал этим страхом своим именем, именем своего народа. Он держал врагов на расстоянии. Раав не помог бы им. К когда они пошли разведывать город, если бы она не слышала о величии Бога, если она не была в страхе от его репутации, от известий, которые уже разошлись о том, что идет Израиль, и у них Бог великий. Я думаю, что победа в Иерихоне тоже зачастую зависела от славы Божией, от того, что народ знал, что Бог велик и опасен. А что будет теперь, если потеряется это имя? Если потеряется эта слава великому Богу, имени великому Богу? Что, если они не поверят, что Бог воюет за ними? Пойдет израильская армия? Будет так легко победить, когда враги не напуганы и уже настроены на побег? Израиль уже ничего без своего Бога, а Бог без своего имени немыслим. Когда мы называем себя верующими, все, что мы делаем, отражается на имя Бога. Все наше поведение отражается на Его слава. Когда мы грешим, наше самое большое разочарование должно быть от того, что мы, может быть, люди будут злословить Божие ради нас. Будут думать плохо о Нем ради нашего поведения. Израиль согрешил и страдал. Слава Божия от этого. А что нам делать, если мы согрешили против Бога? Дальше написано, вот с 7 стиха. А, это не с 7 стиха, это из Иакова написано. Итак, покоритесь Богу, протестаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизитесь к Богу, и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца твоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Это тот пример, который мы видим от Иисуса Навин. Да, он смирился перед Богом. Он понимал, что здесь грех, что мы что-то, каким-то образом мы потеряли благословение Божие. Бог ему сказал в самом начале своего служения, не отступай ни направо, ни налево, ни на шаг. Иди за мной прямым путем. И он понял, что мы потеряли это благословение Бога. Он сокрушался перед Богом. Плакал, рыдал. Он смирился перед Богом и искал Бога. И поэтому Бог восстановил его. Поэтому Бог начал разбираться в этой ситуации. И это должно быть наше отношение к греху. Мы должны понять, что грех это серьезно. Что грех это вызов в лицо Божие. Что грех это преступление против Бога. И мы должны смириться перед Ним и признать свой грех и смирение просить прощения. Иисус Навин еще не знает толком, что произошло. Он еще не понимает, за что вот это поражение. Даже чувствуется, может быть, некоторые ноты, вот эти какие-то, может быть, даже обиды на Бога, что почему, Бог, это происходит? Почему ты привел нас сюда, чтобы было поражение? Но сейчас все станет ясно. С 10 стиха. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил. И приступил они завет мой, который я завещал им. и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среди ваши заклятого. Бог говорит Иисусу Навин: «Стань!» Время плач, время уныния, время жалость закончился. И действительно, хотя это правильное отношение к греху, да, когда мы понимаем, что мы согрешили, должно быть какая-то печаль, должно быть смирение перед Богом, но если мы остановимся на это, мы только жалеем себе. Если мы остановимся на это, мы не верим в прощение Иисуса Христа. Мы не верим в крест. Мы не верим в том, что у Бога есть ответ на грех. Что грех – это не конец истории. Иногда встречаешь людей, которые вот только вот в этом. Я червь. Я никто. Я согрешил перед Богом и не достоин ничего. Да, это все правда. Но Бог говорит: не остановитесь на это. Встань! Иди дальше. Настоящее покаяние переходит в действие. Настоящее покаяние дает плод покаяния. Иисус писал церковь в Откровении в городе Эфес, написано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Твори прежние дела. Да, надо покаяться. Да, надо вспомнить, откуда не спали. Но в какой-то момент надо встать и творить прежние дела. Наше покаяние должно выразиться в делах. Бог им говорил, какой грех совершили и что делать об этом. Бог говорит очень точно. Бог не оставляет нас, как бы задуматься, ну в чем я провинился? Это сатана, который обвиняет, обвинитель. Он дает какое-то размытие, какое-то чувство вины, которое мы не можем об этом ничего не делать, потому что она не точная. А Бог, когда Он обличает нас, даже другое слово мы используем, да, тот обвиняет, а Бог обличает. Бог показывает нам, в чем мы провинились и в чем нам нужно поменяться. И тогда мы действительно можем встать и что-то делать об этом. Сатана просто вот дает нам эти мысли о том, что ты плохой, ты не подходишь, ты не дотягиваешься, ты во всем виноватый. А мы об этом ничего не можем делать, потому что нет ничего конкретного. Просто обвинение, которое одолеет нас и закрывает все желания что-то делать. Нет, Бог говорит нам точно, в чем мы провинились и что нам делать. И Он говорит: да, покайтесь, но встань, иди и твори прежние дела. Тринадцатый стих, снова вот это слово. Встань, освети народ и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Израилев, заклятый среди тебя, Израиль. Посему ты не можешь устоять перед врагами твоим, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И обличенного в похищение заклятого, пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля. То есть опять призыв к действию. Встань! И Бог говорит очень четко, если Израиль не уничтожит заклятого, она сама попадет под заклятием. Мы заметили определенную структуру в предыдущей главе. Да? Каждый раз, когда Израиль должен был что-то делать, сначала идет рассказ о том, что Бог открывал, Бог открывает свою волю, говорит им, что делать. Потом часто есть среднее звено, да, Иисус Навин получил откровение, он передает руководителям, и потом руководитель передает народу, народ это делает, Бог благословляет их. Это четкая структура, мы заметили несколько раз. А вы заметили, что в начале главы, когда нападали на Гай, не было этой структуры. Это просто такой текстуальный способ, чтобы подчеркивать, что тут грех, тут беспорядок, тут все идет не по накатанному, не как должно быть. Бог открывает свою волю, народ идет и делает эту волю, и благословение. С Гаем все по-другому было. А теперь мы снова возвращаемся к прежней колею, можно сказать. Бог открывает свою волю. Теперь мы увидим, что Иисус Навин делает это, исполняет эту волю, исполняет это откровение, и Бог благословляет. Это делается для того, чтобы подчеркивать важность послушания Богу. Когда Израиль был послушным откровению Богу, она получила благословение. В случае Гай, где они без благословения Бога действовали, без откровения Бога действовали, они терпели поражение. Шестнадцатый стих. Иисус, став рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племя Зарину по семействам, и указано семейство Завдеева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Харми, сына Завди, сына Зары, из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание». И объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. Кажется, это повторение в тексте, да, мы уже все это слышали, но это сделано с целью, да, показать, что послушание Бога – это важно, послушание в точности каждому слову – это важно. И Иисус Навин сделал именно так, как ему велел Бог. Сначала все племена, потом все семейства, потом каждый человек, и нашли Ахана. И Иисус Навин призывает его: прослав Бога тем, что ты исповедуешь свой грех открыто. И в 20 стихе: в ответ Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел в одну прекрасную, я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сикелей серебра и слиток золота весом с 50 сикелей. Это мне полюбилось. Я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебра под ним. Ахан решил исповедоваться. Но, правда, у него особо выбора не было в тот момент. Что еще он мог делать? И нет ничего нового или удивительного в его грехе. Он увидел, он захотел, он взял. Грех Евы шла точно по таким же следам. Написано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Даже то же самое слово используется. То, что про одежду говорился, прекрасную, это то же самое слово на еврейском. Хорошо. Увидела, что хорошо дерево для пищи. И что она приятна для глаза и вожделенна. Она захотела, потому что дает знания. И взяла плодов его и села. Абсолютно то же самое процесс действует. И Иаков также пишет об этом. Но каждый искушается, увлекаясь и оболшаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. И сделанный грех рождает смерть. Не должно быть безизвестны для нас эти умысли сатаны. Потому что снова и снова это повторяется. И единственный способ бороться с этим грехом – это отказаться от этого первого взгляда. Или с этого первого взгляда в тот момент отказаться. Пока вожделение не загорелось в наши сердца. Пока похоть не брал нас силой, не начал владеть нас. В этот момент, когда вот только что посмотрели, в этот момент мы еще можем отказаться. Мы можем сказать «нет». И Слово Божие для нас оружие в таком случае. Если бы Ева тогда доверился словам Божьим, если бы она дала Слово Божие царить в своем сердце, она бы вспомнила, Бог мне сказал, не есть с этого дерева. Даже не буду смотреть на этот плод. Даже не подумаю о том, чтобы его взять, какой он, хороший или нехороший. Бог сказал, нет, значит, не для меня. Или если Ахан тогда бы вспомнил слова Божьи, который сказал, что все должно быть уничтожено или отдано в сокровищнице Господней, он бы сказал тогда, он бы даже не думал, какой он, эта одежда, хороший или нехороший, сколько там серебра или золота, много или мало, он просто бы сказал себе, нет, это грех брать. Не буду даже думать об этом. Пока похоть не взяла силу, пока не овладела его желание иметь и брать для себя. Братья и сестры, мы можем бороться с грехом. Мы можем сказать «нет» греху, но для этого нужно, чтобы Слово Божие царило в нас, чтобы Слово Божие контролировало нас, чтобы мы в самый первый момент, когда только вот возникает вот это искушение, чтобы мы Словом Божьим руководствовались и сказали «нет, я не пойду против Бога, не пойду против Него». Конец истории трагичный. С 22 стиха. Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот все это спрятано было в шатре его и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ними взяли Ахана, сын Зарины, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочери его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их в долину Ахор. В принципе, это то же самое слово, что Ахан. Ахан, Ахор, это все переводится как проблемы, как трудности. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебе наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями. и сожгли их огнем, и наметили на них камни, и набросили на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня. Посему то место называется долиной Ахор даже до сего дня. Братья и сестры, в тот момент, когда мы совершаем грех, мы редко думаем о последствиях своего греха. Как только похоть загорелась в наше сердце, в наши глаза, в этот момент нам все равно, какие будут последствия. Или мы обманываем себя, что не будет этих последствий. Ахан так же сделал, он все припрятил. Я не знаю, когда он думал наслаждаться тем, что он взял, но он думал, таким образом не наступит никаких наследствий. Один бывший наркоман мне сказал, что в тот момент, когда я искал наркотики, если бы даже предложили мне сприц и сказали, что 100% ты здесь есть СПИД, и ты заразишься, в тот момент я бы плевал на эти последствия и накололся все равно. Мы часто не думаем о последствиях своих действий. Ахан потерял свою жизнь свою семью, все, что он имел, и жизни 36 своих земляков навлек осуждение на всю страну. А для чего? 2,5 килограмма серебра, хорошая накидка и 500 грамм золота, который он и так никогда не наслаждался и не мог тратить. Стоило это того? Стоило это того? Нет. Когда мы рационально, разумно смотрим на грех, мы понимаем, что это не стоит того. Но, к сожалению, в тот момент, когда загораются наши глаза, и вот это искушение приходит, мы потеряем все разум. Все вылетает из головы, и останется одно похоть, одно желание. И единственный способ бороться с этим – это в самый ранний момент пересекать. В самый ранний момент вспомнить Слово Божие. Думать об этих последствиях. Но думать о последствиях нам нужно сейчас. Узнать Слово Божие нам нужно сейчас, когда спокойные времена, когда нету этих военных действий, тогда нужно тренироваться, тогда нужно готовиться, потому что как попадешь в бой, некогда будет. Нам нужно готовиться, и каждый день вот это словесное, чистое молоко, оно укрепляет нас. Она дает нам оружие и пищу, которая окрепляет нас, чтобы мы устояли, когда придет искушение. Чтобы мы знали Слово Божие, чтобы мы были готовы следовать за Словом Божьим. Нам нужно сейчас освоить Его Слово. Нам сейчас нужно осознать все последствия, которые идут от греха, чтобы устоять в момент искушения. Отрывок, который мы смотрели сегодня, это трагичная история. Трагическая история. Это первое поражение Израиля под руководством Иисуса Навина. Вся страна, вся нация пострадала из-за греха одного человека. Этот отрывок учит нас о серьезности греха, о серьезности последствий греха. Это учит нас о том, что наш индивидуальный грех всегда имеет последствия для других. Мучиться и страдать. Да. На самом деле, все люди всегда страдают от нашего греха. Ну, в большинстве случаев. Я разозлюсь, как бы грех на мне. А на кого я разозлился, вот они пострадали. Да. Такой натура греха, поэтому Бог его так ненавидит. Поэтому мы должны серьезно относиться к нему, поэтому мы должны бороться до конца с грехом. Потому что наш грех не просто наше личное дело. Она имеет последствия для всех остальных вокруг нас. И об этом учит нас этот отрывок. Также учит нам, что нам делать, когда мы совершили грех. О том, что надо в смирении покаяться перед Богом и просить прощения. Но не остановиться на этом унынии и сожалении о том, что мы сделали. Но надо встать и идти дальше. И разбираться с этим последствием. И творить прежние дела. Служить Богу дальше. Давайте мы помолимся. Господь, действительно, Твое Слово показывает нам, насколько ужасен и насколько опасен грех. И, Господь, мы должны осознать, что мы также совершили грех. Мы также причинили боль тем, которые вокруг нас. Ставили в опасность тех, которые рядом с нами. Господь, прости нас. Очисти нас. Мы также нуждаемся в прощении. И слава Тебе, Господь, за то, что смерть, которую мы заслуживали, как и Иоанн заслуживал, что Иисус Христос, Ты стал на нашем месте и принимал эту смерть, которую мы также заслуживали. Ты умер на нашем месте, чтобы мы могли иметь прощение. Это действительно великая новость, самая хорошая новость, что есть прощение без нашей смерти. Господь, помоги нам серьезно относиться к греху, не заигрываться с ним, и чтобы мы знали Слово Твое, чтобы в момент искушения мы могли бы сразу отсекать, чтобы не загорелись наши глаза и наши похоты, желания, но чтобы мы могли бы остановиться и сказать нет греху. Помоги нам в этом, Господь. Помоги нам стремиться к святости, быть больше похожи на Тебя. Мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.